Но, казалось бы, хозяин мог прийти с севера, с юго-запада, от Романа Мстиславича. Но его меры отвергли, а сам он вскоре в одной дурацкой битве в Польше погиб. Казалось бы, Всеволод — большое гнездо. Но один этот акт показывает, что на него больших расчетов не было, хоть при нем и расцветала северо-восточная школа архитектуры, да? Но он тоже скоро умирает. И к моменту татар волей судьбы как-то все мелочь остается. За исключением, может быть, Даниила Галицкого. Но он на крайнем юго-западном углу. Александр Невский, он, во-первых, еще молод при татарах, а во-вторых, это отдельный фрукт, об нем отдельный разговор. Так вот, и совершенно ясно, что стране нужен хозяин, нужен центр. Вот. И если я не ошибаюсь, хозяин был организован в 1206 году, когда на границе Советского Союза и Монгольской Республики нынешней состоялся Курултай, где на щит подняли Темучина, да, и провозгласили великим ханом. То есть в эти же годы, в первое десятилетие 13 века, хозяин на территории Российской империи или Скифии был обретен, он был там. И совершенно не важно, что до нас дошел, да, реально, только его внук. Во-первых, и при нем кое-что было сделано определенное. Называется битва на Калке. Да? То есть на самом деле ситуация была расписана в первые десятилетия этого века. Ну а как решались события на Западе? Там уже вот к этому моменту были исчерпаны крестовые походы. И безумный святой Франциск отправился к египетскому то ли паше, то ли бею, исламскому, чтобы уговорить его исламско-христианские противоречия кончить миром. Паша его принял и с большим уважением выслушал. Прямо без последствий, но все-таки некая идея была брошена. До сих пор актуальна. Вот. Вот. Ну и многое другое. Эти францисканцы потом пошли по всему миру. А у нас был вот такой эпизод. Ну, на этом мы уже точно кончили. А в следующий раз, за последние два занятия, мы осветим весь процесс от татарского нашествия, да, до выборов 17 декабря 1995 года. Вот. Нам осталось совсем немного. Все, благодарю за внимание, извиняюсь за задержку. Пожалуйста. На том, что то, что произошло с нашей прекрасной Русью при татарах, было в известной мере уже предрешено в начале 13 века. Помните, был разговорчик? Не все были, кажется, в прошлый раз, да? Но просто тот расклад сил, который уже все предопределял, был уже к 1210 году готов, на самом деле. Вот. Кроме того, в прошлый раз вам как некую притчу рассказал историю с первым упоминанием Москвы и основанием крепости Москвы. Я на самом деле хотел с вами говорить не быстренько, а медленно. Но то, что я вам рассказал, это не просто притча какая-то, неопределенная. Она имеет целые связки. Почему так-таки ни один крупный историк и ни одна крупная официальная летопись не хотела этот правдивый рассказ о Москве включать в свой текст? Да по той причине, что они как-то инстинктивно чувствовали, что нехорошо. Нехорошо. Лучше соврать, лучше молчать, лучше придвинуть. Тут начинаются вещи мистические. Что такое есть мистика? Это та часть любого процесса, да, законов которой мы глухо не знаем. Вот и все. Там есть свои законы, свои связки, но мы их не знаем. Пока они для нас мистика, скажем так. Но тем не менее, что-то мы образно улавливаем. А дело в том, что в этой самой Москве, в этот преступный год, ну, напоминаю, в 1147 году Юрий Долгорукий догнал в Москве Кучку с его любовницей, зарезал Кучку, вызвал туда Андрея Боголюбского, над трупом отца обвенчал его на дочери Кучки своей любовницы, а чтобы все это прикрыть, вызвал черниговских князей, вот это произошло. Все блистательно написано в раскольничном списке, которым владел Татищев. И у Татищева все это написано. После этого никто это повторять не смел. В том числе Соловьев, обожавший Татищева. И так до сих пор идет бред. А в чем дело? А в том дело, что в этот момент Юрий Долгорукий страшным преступным браком, был повенчан с этой северо-восточной землей и Москвой. Он был женат на дочери владельца этой земли. Преступным и страшным браком. Это таинственный Андрей Боголюбский. Потом эта бедная жена умерла. Он был женат на другой. Но когда его убивали, да, в этом бурно участвовала и его вторая жена, да, и Кучковичи, родственники первой жены. А Андрей Боголюбский, я не сказал, не обмолвился, нет? Это фигура знаменательная. Это первый человек, который совершенно откровенно плюнул на Киев. И понял, что его центр туточки, на той жене, земле, жене то же самое, на которой он был женат, на северо-востоке. Знаете эту историю? Его батя по инерции, по дурости, все время хотел цапнуть Киев любым путем. Делать ему это было трудно, потому что он был трусоватый, плохой полководец, Юрий-то Белгород. И делал это всегда для него его сын Андрей, который был языком Тараса Бульбы, да, лыцарь. Однажды даже он так вот на врага поскакал, да, пробился сквозь ряды, туда, обратно и еще раз. А в третий раз под ним убили коня. А конь его все-таки третий раз сквозь ряды вынес, и только потом сдох. Вообще, зачем надо было князю, полководцу, три раза пробиваться через ряды? Вот. Вот это каким-то архаизмом. Ну, такой вот лыцарь. Ну, так после этого коня под курганом похоронил. Христианский. Вот такой лыцарь. Он вообще личность символическая. Потому что, когда в итоге он для своего батюшки завоевал Киев, то батюшка любил, чтобы у него под рукой был в Вышгороде, рядом под Киевом. А Юрий, ну, не любил он, хотел сказать, Украину, да? Но Украины-то не было. Эти киевские земли. Не любил он эти начинающиеся здесь лесостепи, чернозем, неизвестно что, но не любил. И хотел на север, туда, в глушь, где он был женат этим страшным браком. Ну, как вы знаете, однажды ночью он тайком ушел, прихватив с собой ту икону, привезенную из Византии, которая и есть Владимир. Потому что этот воин, в некоторых отношениях предвестник Ивана Грозного, что там этом скажем, был еще по совместительству человеком, влюбленным в эту икону. Ради которой он, да, и Боголюбова организовал, да, ради которой он и Успенский собор стал строить. Он был пронзен этим образом. И он увез его туда, на север, и она стала тем, чем она стала. Душой, да, этой северной земли, на которой он был женат этим преступным браком, который я описывал в прошлый раз. Это поразительная личность, к концу жизни начинает репетировать нечто вроде опричнины Ивана Грозного. Он превращается в такого подозрительного, злобного, окруженного своей компанией, владыку, которого в итоге страшной смертью убивают. Он мужественно до конца сопротивляется, да? Потом, спустя некоторое время, православная церковь сам в затылке объявляет его святым. Вот. Она как-то это обосновывает, ради Бога разбирается в Славной Церкви сами. Она всегда все обоснует, не хуже, чем Владимир Ильич. Вот. Но тем не менее, личность совершенно символическая. И началась его судьба с этой Москвы. Так что за этой Москвой целая цепочка. Андрей Боголюбский, Благоверный, Владимирский, да? Успенский. Оказывается, женат-то преступным браком. Началась Бог знает чего. Ну и врут, и врут, и врут, и врут. Только что мне сказать правду. Так что все это обрастает целыми такими ансамбликами. Ну, а потом, я не могу пересказывать всю прошлую лекцию, да? Но к 1210 году было все ясно. Что на Руси никто никакого порядка не хочет. Что Киев вместе с половцами разграбляет Бог. Что от Византии мы отрезаны Латинской империей, а Запад начинает оборачиваться к нам крестоносным своим мотивам и первыми, так сказать, крестовыми походами на побережье Балтики. Вот. Ну, а хозяин нам уже приготовлен, в лице Чингисхана, там. Вот. Дальше остается только исполнение. Ну, все вы, как говорится, помните по накалке.
которая продемонстрировала ну, то, что еще раньше русские князья продемонстрировали, когда отказали Роману Галицкому съехать вместе и устроить какой-то приличный порядок престола наследия на земле. Как все помнят. Ну, позорище. Хотя все было. Но ясно, что идет очень сильный противник. Ну все, ну, что я буду пересказывать? Извинились с Половцем, вся эта история. Потом позорище. Ну ладно. Ну прокол был. 1223 год. А дальше все прямо в рифму. А в следующий раз они 1237 год. Есть такая странная вещь, пожалуйста, что история, судьба, что хотите, в какой-то момент как бы немножко жалеет, еще не приостанавливается, как бы ждет от территории, где разыграется драма, да? Но нельзя ли еще что-то сделать? 1223 год Калка, 1237 год татары идут на Рязань. Свет, правда? Два семилетия отведено на что-то. В промежутке между этими семилетиями, как раз в 1230 году, происходит нечто существенное. Я жалею, что сегодня не смотрел в летописи, чтобы почитать вам, звучит в новгородской летописи. В 1230 году на севере начинается год. Читали бы вы описание. То есть, если верить жесткому описанию такому, в Новгороде в яму на глазах зарывают 10 тысяч человек. Но вы понимаете, что это, если не все население, то половина его. Дикий голод, да? С концовкой, да? Что вся волость новгородская, да, стала пустой. Что он идет везде, и в Водской земле, и в Водской земле везде голод. Дикий неурожай. Причем все бедствия. Отчасти он захватывает и северо-восточную Русь. Но там в таких случаях отправляли сюда к болгарам, и из Болгарии привозили жито, жизнь. Интересные обмолвочки в летописях, что урожаем не был охвачен юг, Киев. От болгар подкормить, да? Северо-восток. Но северо-восточные великие друзья, восходящие к Юрию Долгорукому, вообще Новгород подкармливать не любил. Хотя, вообще говоря, в это время Ярослав Всеволодович держал в Новгороде маленького Александра, старшего еще не умершего Федора, который вот должен был умереть. Так что маленький Александр Невский, да, этот голод видел. Примерно десятилетие. Он такой святой, что с датой его рождения не все вполне ясно. Он такой святой, что мало занимается. Нельзя же заниматься святым человеком. Вдруг что-нибудь про него узнаешь. Но в детстве он этот голод видел. Людоедство, продажа детей. Город вымирал. И вымер бы лет. По весне спал. Прибежали немцы и накормили. Вы проходили эту историю? Я помню, когда я впервые об этом сказал на лекции, то раздался галоп. Наверное, деньги большие взяли. Замечательно, да? Ну, современный, да? Может быть, и взяли, да? Ну, во-первых, накормили, да? Во-вторых, и деньги. Ясно только, что великий князь, накормивший из Болгарии свою историю, Новгород не захотел накормить. Киев хлеб был. Ну не то, что не захотел, так организовывать будет. Немцы прибежали. Какие немцы? Во будет смех, если окажется, что из Риги, правда? Совсем. Ну, нет, Любек, скорее всего. Но о чем говорит, что эти любекские немцы, кроме человеколюбия, да, фантастически заинтересованы в создании Новгорода. И Новгорода именно как города. И в эти годы никто не попытался воспользоваться этим, напасть на бедный Новгород, да, и вообще на весь северо-запад. Город был спасен. Да почитайте вы новгородский. Как описывается на многих страницах, это главища. Ну, предложим так вариант, возможно, я не знаю. Ну, стали немножко отъедаться, но также успешно продолжать друг друга. В какой-то момент вроде Славу Всеволодовичу, у Александра Невского, даже и Киев перестал. Вот тут тело мутное. Казался от него сам, сидеть стал, или кто-то его выжил. И... Но в основном он владел Петербургом и Новгородом. Где сначала сажал своих сыновей. Ну, а к моменту татар, там где сидел его братец, Юрий всем, всем известный, да? А ну, как бы в Новгороде был во время. Хотя я не поручусь. Так глухо все. Вот. Я не занимался специально, в отличие от некоторых других блоков. Вот. Ну и появились татары. Теперь помнят эту историю, да? Ну так, коротенько. Да, еще и замечательное свидетельство. Других нет, есть у него в летописях. Татары перед тем, как взять Русь, они же 2 года Болгарию били. Какие-то недодумые. Ту Болгарию, которая хлебом кормит, куда режет. А на Руси что? Крепость строится? Кто-нибудь союз заключает? Чего? Как сейчас перед... Ну, ровно как последние несколько лет. Подарком. Ничего. А вот эти еще даже такое сведение, что Юрий сел вельми рад, что из болгарских городов люди ремесленные. Вот, наконец, татары, ну, коротко, конспект, да? Что мы знаем, что это легенда, что это нет. Послушайте рязанцев. Компания рязанских князей, между собой, которые как бы подчиняются великому князю Суздальскому, но они награждают. Такая вольница, не очень подчиняются. Что дайте дань, признайте подчинение. Ну, все в порядке, ребята. Они говорят, нет. Это поганые же пришли. Мы никому не подчинялись, не подчиняться не будем. Вот, убьешь нас всех, тогда все мы владеем. Очень смело, молодцы, герои. И к великому князю Юрию Всеволодовичу, дескать. Юрий Всеволодович четко отвечает, уж больно вы самостоятельно, сами защищайтесь. Что делают рязанцы? Они идут в открытую степь, в ворот, встречу татарам. О, ребята, о, герои! Да? И героически под ноги татарской кавалерии на вороне. Что это такое? Безумие. После того, заходят до городов, да? В основном защищать-то некому. Все легли там. После этого героическая защита Рязани, сожженной, остатки, да, откатываются границы Владимира Суздальского княжества, Коломны. Тут у Юрия Всеволодовича князя что-то начинает чесаться. И он отправляет помощь остаткам рязанцев воеводу Еремея с одним их сыновей. Но, видимо, не со всей армией, да? А только с частью. И соединяется с остатками Рязани. И около Коломны происходит битва. Поскольку к этому моменту уже суздальские ребята все поняли, битва достаточно упорная, судя по краткому описанию. Вот. Конечно, предрешен. Наши там делают ужасный финт ушами, и говорят, что вот у Рашидина и у других источников упоминают какой-то битвы около то ли на К, то ли на Г, наверное,
Холмана, и там сообщается, что царевич Чингизидов в этой битве был убит. А царевич Чингизиды атаки не возглавляли. Они были умные, понимаете? Они из... Это означает, что был момент, когда русские прорвались в глубинные порядки татарской армии. И тогда Чингизид, да? Но этот город Нака, Колон, и не было ли Чингизид? Я не знаю, понимаете? То есть на одном этом случае, что наши были близки к власти, да? Это... Шансов не было никаких. Надо знать, кто и что против них стояло, и что было. Но те, кто могли, по-русски, так сказать, легли костьми. После этого, то есть отправили часть армии на убой, Юрий Всеволодович еще дружины с сыновьями отправляет во Владимир, а с другой частью уходит на запад в Сити. Вы поняли, что это безумие? Он меняет войско на три части. Ну, бросает под татар, потом другую оставляет. То есть там не сказано, что оставил войско, но если оставил сыновей, то сыновей, конечно, оставляют без прикрытия. А с остальными он отходит на Сить, на западные границы. На глухую Сить, да нет, не на глухую. Там лежал, да, через Малову, да, боковой. Между Новгородчиной и Владимиром Суздальским. И там была своя логика. Если татары быстро все возьмут и пойдут, то они пойдут коротким путем. Ну, через Тверь, через Торжок. А кого обходный путь? Послал послов к брату, Ярославу Всеволодовичу, который вместе с нашим сыном Александром сидел в Новгороде. А помощь? И, конечно же, когда наступает? Туда подойти? Ну, дальше вы знаете. Героическое защита Владимира, взятие Успенского, княгиня с епископом там и со всеми собор, уходит на хоры, врываются, вырываются, они говорят, не сдадимся, им говорят, солдаты, они говорят, жгите, ну их сжигают. Вот, все это мы знаем. Татары идут носить, все, режут, потом идут на Новгород. В итоге становится Торжок. И вот тут происходит первая стычка. Ну, Владимир держался несколько недель. Ну, это понятно. Торжок держится. Вообще говоря, зима. Торжок держится. Хотя татар является следующим. Да? Сдавайтесь, будем. Сопротивляйтесь, будете вырезать. Торжок защищается. Маленький Торжок. На что он надеется? Только одно. На подход из Новгорода. Из Новгорода так не было ни один человек. Дальше таинственный доход татар, иначе креста, да, поворот назад в степь. Ой, что делать? Шло к весне, попахло расходцы. Татары, в отличие от нас, умны, да? Сказать, наступает весна или зима, они не могут. В месте было замечательное сообщение, что в Москве потрясающее явление. Выпал снег. Что игра? Ну, скажи. Я была парализована. И как было следующее. В настоящий момент газета сдается в печать, явление продолжается. Понимаете? Вот. Каждый раз, когда вот выпадает снег, вы знаете, служба, знаете, так неожиданно пошел снег. Совершенно, да. Вот. Это все взаимодействие, понимаете? Но татары-то они были четкие ребята, там еще кроме того, поучились там у китайцев, у китайцев, там, они много с кем уже успели иметь дело. Так что, может быть, они, конечно, повернули и рассчитывая на распутье, что надо уходить. Но что-то об этом влияет так глухо, так глухо. Вот, ну это ж на обратном пути был еще злой город Казин, все знают о той истории. Ну какой-то героический, да, который защищал. Вот, в следующем году у татары книга в Громече. Никто не мешает не громить. Но тут происходит потрясающее событие. 1939 году, наконец-то Русь начинает. 1939 год, великий Александр, будущий, да, строит городки Мони. Ну все знают, где Шелон. Да. В общем, от Новгорода на юго-запад. То есть не оттуда, откуда идут татары. А куда идти с юго-запада? Первый такой частичный русский исконный ответ – немцы. Нет, извините, до немцев еще Псков. С юго-запада могут быть псковичи. Против кого городки на Шелоне? Ну как же псковичи? Наверное, немцы. Тогда мой ответ. А может, псковичи с немцами подойдут? А? Во всяком случае, мы защищаем татар, да? А псковичи? Ну, может быть, с немцами. Это не вирус. Ну, читайте летопись, все на местах. Ладно. 1202 год. Татары идут. Уж извините, что я так подробно. Вроде бы все это, да? Ну, не совсем. А кто в Киеве? Татары пришли. Ну, это же Киев. Что там было? А было очень просто. В 1939-м туда подошел Менгухан. Близкий родственник. Начальник. Близкий. Посмотрел. Действительно, хорош город. Вот хоть и несколько раз его брали с пола, все до конца испоганить не успели свои. Не решился как бы взять. Предложил сдаться, да? Но, когда отправили татары послов в Киев, там сидел князь Михаил черниговского рода. И этот князь Михаил татарских послов убил, сказавши, что не сдадимся, да? И послов убил. Все согласны, что послов, в общем, не надо убивать, правда? Ну, можно сказать, что не сдадимся, но зачем? Ну и поэтому, когда пришел Батый, этот смелый князь убрал из Киева. Кто этот смелый? Святой Михаил Черниговский. Действительно, закончил свою жизнь так, что если так доверять легенде, он вполне может считаться святым. Но, вероятно, его святость была обеспечена тем, да, что он знал, что ему кое-что надо делать. И поэтому в Абхазию поехал умирать. Не помню, как он умер. Потому что из-за него татары подошли к Киеву. А он не взял на свое, смылся. И в Галицке еще стал побывать. И, кажется, он ходил последнего воеводу Дмитрия. Когда на Киев пришли татары, нет, был князя там, не было. А был героический воевод Дмитрий, который до конца, ну вы все знаете, это достаточно описано, и так стоял, и его жутко зауважал, взял с собой и даже советовался. Ну а дальше Батый пошел назад. И тут замечательный мотив позднее в русской истории, и Пушкин поднятый на щит, что все мы защитили зато Европу. И Александр, значит, все это отзвенит медь, мы с не лет держали щит между Москвой и Европой. Ну, мое описание, вы заметили, как держали щит, да? Вы что думаете, татары взяли из своего кадрового войска против столкновения? Вот, кроме битвы под Коломной, были только штурмы городов. Нельзя же считать вложение рязанцев под ноги всех. Татарская армия вообще серьезно. На городов татары не шли. Они вспомогательные войска или просто военнопленные. Потом потеряли они немного. А насчет того, что мы защитили Европу, как стал Батый кружить по Волыни, то Дмитрий героически ему и говорит, да? Хан, слушай, ну не разменивайся тут. Да? Ты на Венгрию иди. И не собрались. Это первая европейская католическая страна. Так что мы не то, что не держались, что показали. В общем-то, как патриотам поступили. Лучше, чтоб резали соседа, если он католик, а ты православный. Ну, вот и пошел на Венгрию. И действительно, прошел неожиданно, разбил. Дальше прошел назад. А вот дальше южный Чехии татары не прошли. Ну, что они так устали у нас? Соловьева, он так, это место здравое. Да нет. Они были очень здравые люди. Во-первых, им там дали, это известно. Сильные еще, но они в нескольких таких постепенных битвах проиграли и сыграли в них. А дальше они просто увидели, что через каждые 10 километров стоит или по замку. И с такими стенами не но деревья пускали. Отрыв от баз, от степи, да? И особенно отрываться. Ведь они до Новгорода и Пскова, Смоленска, до Ладоги никогда сами не ходили. Если только их лично Александр Невский не проходил. Вот. Просто поняли, отрыв от баз, то есть противник серьезно. Собрали информацию. Откатились. Вот это надо помнить. То есть никакого союза, ничего, безумия. То есть страна вела себя, ну, очень своеобразно. Как женщина героически защищается от насилия, но дверь не заперла и всерьез никого на помощь не позвала. Но ощущается так, что освидетельственно будет сказано, что действительно изнасиловала, но мер не приняла. Но все это делается на неком таинственном, знательном уровне. Может, все-таки это Мачинский все придумал? Да? Не. Есть потрясающая запись летописца. Там ты ее в Суздальской летописи, а есть варианты в Новгородской. Нет, она совершенно потрясающая. Представляю смысл. Когда богоизбранный, вот, ну кто такой богоизбранный народ, разбирается. Избранный народ. В европейской традиции, так сказать, монотеистически единственный, как был, так и остался. Этого звания пыточного не снимал. Вот показав, быть богоизбранным народом, делать. Вот. И поэтому, когда русский народ называется в богоизбранность, он не очень соображает, что делать. Вот. Так вот, когда богоизбранный народ переходил в Иерусалим и шел на землю ханаанейскую. Понятно, о чем идет речь, да? Когда во главе с Иисусом Навином, евреи, переходя Иордан с той восточной стороны, на обещанную им землю, то сказал, пошлю на врагов ваших недоумение, страх и растение. Так и на нас послал. Недоумение и страх и растение. Потому что когда брат на брата встает, это сатана, потому что не хочет Господь между братьями. А когда или трус, или так, это Бог. Тут стоит подумать. Во-первых, сам неведая летописец, представляет татар, да, с богатым народом. А нас являет тем ханаанеем, Господь за грехи наши послал Господь. Ну а дальше суждение, что Господь за грехи карает, а мы продолжаем, там очень текстует, так сказать, на свою блевотину возвращаться снова. Ну, проделано. И дальше очень интересное рассуждение. Потому что когда вот между братьями, это сатана. А когда крупненькая, то это Господь. А как же так? А все-таки критерии, да? Но тут от этого рассуждения далеко пойти. Может быть, так, когда по мелочи смотрим, так, по-человечески, то зло от сатаны. Вообще. А если взглянуть крупному, то это все одна единая мировая воля.
Но он этого не понимает.
Он показывает, что когда мелкая мразь, такая между своим, это сатана. По-крупному это Бог.
Может, дело во взгляде?
Пока не смотришь, да? То можно еще на сатану там спихи. А как крупно взглянешь, то поймешь, что это процесс. Бог, судьба. Как скандинавы смотрели. А они там, какую жестокую смерть героя. На происки Локи даже. Не говоря, что... Да? Нет, Один взял. Да. Вот такие дела. Так что летописец взглянул на глубоко. Это судьба. Старый. Он был прав. Потому что мы к ней подготовились, своего хозяина не придумали и пошли к хозяину. Пошли таинственно, с русской неопределенностью. Если вы почитаете летопись, вы нигде не найдете указания. Русь была завоевана татарами. Не осознавался факт жесткого завоевания. Их начинают обсуждать дела с ними в терминологии и к обсуждению дел с полом. Такой-то князь такого позвал, такой-то их не показывается качественная разница. Ничего такого вот качественного не произошло. Ну, вначале и не очень произошло. А дальше, потому что это очень важный момент, позже на современный, вот, ну, некоторые подробности. Ярослав Всеволодович не помог брату. Юрию Всеволодовичу. Наверное, не мог. Давайте не будем. Все известно, что в молодости он большой противник был. И вел себя плохо. Но многие люди, кстати, к зрелому возрасту очеловечиваются. Это бывает. Вот. Не мог. Хотя есть одна нехорошая мысль меня свербит. Он твердо знает, что если Юрия Всеволодовича не будет, то великим будет он. Есть двойные мысли, знаете? Это у Достоевского. Однажды там один человек приходит и душу ему предлагает так. А князь ему говорит, скажите, дорогой, а может вы у меня хотели занять? А тот говорит, князь, вы ужасный человек. Я же действительно вам пришел душу излить. Ну, по правде, я еще и хотел занять. А князь ему и говорит, а вы не стесняйтесь, двойные мысли, это и со мной бывает. Да? Ну вот, боюсь, что двойная мысль была, и, ну, вряд ли Листап сел лучше князя Мышкина, правда? Мышкин. Хотя просто Мышкин, заметили, тот Мышкин. Все очень обращайте внимание на Достоевского. Когда старшему и самому противному Карамазову дается имя Федор, лично Достоевского, да? Да еще и... А что значит? Теодор. Это имя, несущее имя Бога. Задумайтесь, кто же он тогда такой в космическом плане, этот неприятный старичок. Ну вот, Юрий Всеволодович стал князем. Еще исследовать надо, он рыпнулся, там, потом попробовал поиграть. Но, тем не менее, в итоге ехал куда надо. В Ордынку. А из Ордынку направили в столицу. В нашу новую русскую столицу. Где наших князей будут утверждать. В это время у нас, я поздравляю, была общая с Китаем. Называлась она Каракарум. Вот. Это был такой прекрасный момент, когда мы ходили вместе с Китаем в одну игру. Как-то вот почему-то отмечают в русско-китайских отношениях. Праздновал. Ну, поехал он в эту столицу на утверждение. Ну, князья в это время, так сказать, понемножечку тянулись от хана утверждаться. Но звал к себе князей, если они там через очистительный огонь, там поклонницы совершат обряд, и он их мог утвердить, дать ярлык, владеть там своим. Ну, пока тот поехал в Орду, сейчас с ним разберемся, к этому времени. И Михаил Черниговский вернулся в озаренный Киев. Пошел на островке около Киева.
то в Чернигове обосновался. А потом выяснилось, что его называют в Орду. А вы ряд князей бывал, прошел через все обряды. Потом Александр Невский через все обряды прошел. И побратимом Сартака сына Батыя стал. А Михаил причастился, исповедовался и поехал в Орду. И когда ему сказали, соверши эти обряды, сказал, я не поклонюсь твари, я, который знает высшее, душу. По легенде, в которой что-то есть. Батый, узнав об этом, послал ему послов. Смысл их обращения был трогать, что князь, да иди. Формально. Да твои родственники это проделали. Пройди, и все будет в порядке. Но тот придет умирать. Потому что за ним был. Он сказал, пройду. Я, знающий дух, царь, не поклонюсь. И был убит. Но так и остался при своем, как знающий. Купил свой Киев. А Ярослав Всеволодович поехал в Орду. И дальше мутные сведения. Был там. Там видели западные ребята, которые были. И он там занимал довольно высокое место, так сказать, вассалов хана. Его оттуда отпустили. Но по нашим летописям какой-то Федор наш что-то на него там наговорил. И на обратном пути Ярослав Всеволодович как сказано, нужный болезнью животом. И умер, не доезжает. Это татары очень были деликатные ребята, они отпускали, а на банку отравляли. Чтоб умер не у них, на них вине нету. Ну, заболел. Также потом умер Александр Невский. Потом его брат. Это почерк. Ну, с этим можно подумать случайность. Он умер. Но все остались Александр и Андрей. Извините, что я так задерживаю. А как насчет Невской битвы? Ведь это же было. А как насчет Чудского, как татар? А тут такой героизм происходит, да? Это отдельная грандиозная тема. На самом деле Невская битва имеет большое символическое значение. Действительно. Ну, буду очень коротко. Нет, как говорится, мало. Мне хочется эпизод с вами раскрутить и еще кое-что сказать. Значит, по Невской битве существует один единственный достоверный источник. Это старшая новгородская летопись, первая новгородская летопись старшего извода. Где дело излагается достаточно фактологично, хотя уже чувствуется некоторое такое привлечение происшедшего события. И концы с концами не вполне сходятся. Все-таки видно. Во-первых, говорится, что пришли в силе тяжцей, так сказать, большой, свеи, мурмани, ємь и сумь. То есть представители, избранные двух скандинавских народов и двух финских. Не верить этому месту не вижу никаких оснований, несмотря на все опровержения, так сказать, очень хорошего источниковеда Лурье тему. Абсолютно. Не убедил, конечно, в основе были свеи и шведы, но два этих финских племени, Эми и Суоми, не могли участвовать, они в это время были заняты их покорением. Ну а мурмане, норвежцы, что при этом реально могла быть какая-нибудь компания ребят оттуда, вполне вероятно. Очень странное утверждение, что и хотели они взять Ладогу, просто весь Новгород и новгородскую землю. Жуткое утверждение. Но некоторые не лезут ни в какие вопросы, потому что, как известно, они стояли в устье Ижоры, да, и ждали, пока Александр Невский на них нападет. Но на самом деле мы знаем историю, что когда они вообще что-то хотели, Новгород они никогда не хотели захватывать. И когда смутное время, когда Россия ничего не могла, шведы захватили Новгород, да, потом они его быстро, бесплатно отдали. Потому что он нужен был, как русский город, это отдельный разговор. Вот, но все-таки вот когда они хотели появиться под Ладогой, и как появились в 1164 году, да, то их обнаружили уже, Где? Под Лодожа. Не пришлось Лодожан, но поступать по-русски, так сказать, выжечь город вокруг крепости, отступить в крепость, чтобы тем было не прикрыться, принять приступ, разбить приступ, послать Новгород. Там было все сработано. То есть, когда шведы хотели, не только шведы, и Емь когда шла, ее обнаруживали уже здесь, в Волхове. А эти чудачки, да, сели там среди этой бедной жары, сидят и ждут, когда князь Александр придет, да, кому-то там ставит печать на лицо копье. Это мы знаем из жития, да? Значит, он через Ладогу, судя по всему, шел. Представляете, каким крюком? Пока к нему пошлют, да? Пока он через Ладогу к ним дойдет, потому что он был солдатом. То есть, во всяком случае, сейчас никакой опасности Новгородской волосы и Новгороду, и даже Ладоги не было. Но из этого не следует, что опасности не было большей. Потому что среди этого текста довольно сурово говорится, что с ними был их князь, то есть некий родовитый человек, скажем так, да? И бискупы, или епископы, понятно, епископы. Но вот это уже все даже наши источники говорят, что никаких епископов, то есть епископов во множественном числе, но там точно не могло быть. Дело в том, что епископов, в общем, в Швеции было наперечет, они все были при деле, и примерно известно в это время, кто где, так сказать, ну, был. Но, видимо, один епископ, да, все-таки там был. И вот это важная вещь, что они так стали. У устья реки, впадающей в Неву, похоже, что они хотели сделать базу для того, чтобы обдирать местную ижору, перекрестить ее в свой вариант, да, и создать базочку. То есть, население. А это может быть куда опаснее, чем неожиданный налет на Ладогу. Налет, он и есть налет, да? А здесь начинается такое, что я не говорю, там что-то было. А дальше замечательный момент. Был ли там шведский король? Ну, это всем вам известно, короля не было. Сложнее один другой. Был ли там Яру, вернее, как его правильно надо называть, Биргер Яр. Не Яру Биргер, это не его имя и фамилия. Вот. А Биргер по должности Яру. Как Яру он там быть не мог, потому что в это время он Ярлом не был. Он мог быть там только просто как такой молодой хулиган. Вот. Правда, некоторые наши историки писали, что не мог быть он там, потому что в это время он не был Ярлом и вообще был молод. Но на это честный человек возразил, что он был старше Александра Невского. Если Александр Невский здесь мог быть, то мог быть Биргер. Мог быть. Но появляется это только в поздних житийных источниках. В этом тексте этого нет. Ну, Александр налетел, да, побил шведов. И дальше начинаются с некоторой сложности. Как вы так представили, чтобы вы поняли, почему потом эта битва стала вот таким краеугольным событием. Напал на них, победил, а после этого шведы своих умерших в две ямы захоронили, а самых знатных положили в два судна и впереди себя отправили и отплыли. То есть, оказалось, они могли свободно ходить по полю сражения, захоранивать своих, да? А сколько их было убито? Ну, нас все время хочется, чтобы жутко. И они обычно так говорят, помогая рукой. Два корабля трупами, ну, нет, это русский подход, такой совершенно Беломор-канал такой светит, да? Ничего подобного, они положили самых знатных. Ну, понятно, это не значит, что корабль до борта наполнен знатными. Нет, они посерединке, знаете так, в длину, с почтением. Ну. А концовка прелестная, что о наших убито, ну, в переводе на русский, новгородцев, лодожан, 20 человек или менее. И среди них трое, так очень здраво, перечислены. То есть с нашей стороны пало 20 или менее. Вот, может преуменьшено, но... Есть один очень тонкий эпизод, с которым сражаются все, кроме меня, и считают его фальсификационным. Потому что в одном месте драгоценное свидетельство на городской летописи. Значит, они с князем пришли. Сун, Емхем. И вдруг пишется, и был убит воевода их именем, место абсолютно драгоценное. Наконец нам назовут реальное имя какого-то воевода, который был убит.
это место не цитируют. И большинство из вас, особенно не слушавших меня, не знают этого таинственного имени. И был убит воевода их именем Спиридон. Это наше сознание не принимает. Потому что Спиридон имя принятое в православной традиции. Выходит, что с ними был наш. Это нехорошо. Да? И даже Лурье ловится на этом деле. И другие, как же это объясняют? Шаскольский объяснил очень просто. Дело в том, что в этот момент этой битвы в Новгороде был архиепископ Спиридон. Объяснение такое, летописец спутал. Ну да, если из патриотических чувств допустить, что летописец был идиот. Да? А тот, кто это потом переписывал, это перешло в другие летописи, тоже идиоты. Да? И что он путал убитого воеводу с архиепископом. Представляете? Тогда, может, там Александра не было, а был Федор. Понимаете? А что он якобы до этого умер, так тоже спутали. Да нет. Почему? Потому что, как мы знаем из более позднего предания житийного, новгородцам Александру о том, что там высадились шведы и с компанией гадят, сообщил Пелгусий, жирянин, христианским именем Филипп, который жил как христианин среди своего рода паганско-суща. То есть Ижора давно под новгородцами, да? Что не мешает ей быть паганской. Не только ее начальники, аристократы, хотя бы формально крещены. А вы замечаете, что со сведами пришла Емь, да? Я бы не пожелал никому из вас быть Емью. Емь — это было то финское племя, на которое по очереди ходили русские князья и шведские короли. Так через раз. И до этого, незадолго до этого, в 1228 году, резал Емь папенька Александра, Ярослав Всеволодович. Ну, известно, что когда они осваивали эту бедную Емь, то они ее крестили. Шведы свою веру со своими именами, да? А наши в свою веру. И совершенно ничего удивительного, что некий старейшина Еми, да, был нашим известен, как Спиридон, так же, как Пелгусий был известен, как Филипп. Они его знали, как Спиридон, а тут он пришел со шведом. То есть ничего невероятного нету. Вот. Ну, а потом все это стало обрастать замечательными легендами. То есть небольшая пограничная схватка, жутко раздутая, не вписывающаяся ни в какую историю. В это же время наступление немцев, Александр тоже его отбивает. На следующий год он мгновенно ссорится с новгородцами и уезжает из Новгорода. То есть никакой у него здесь длительной политики, компромисса, баланса отношений с новгородцами. Нет, никакая война не грозит на много лет. Сунули, сдал, теперь отъехал. Знаете, а теперь, почему те сувались, и немцы, и шведы? Ну, конечно, они знали, что татары, что Чернигов взят, понимаете? Что надо попробовать, грех не попробовать. Нева, ганзейская торговля. А почему вы ее не поконтролируете? Не надо для этого брать Новгород. Достаточно взять устье Невы, правда? И этих ганзейских купцов и новгородцев, и брать каждый год. Ну, грех не попробовать. Вот. Не в этом дело. Так что хорошо, что он отбил это место, провиденциально отстоял будущее место Петербурга. Показывающее, что они знали, что это место нужно. Но почему потом из этого сражения сделали Сталинградскую битву? И дали ему звание Невский. Хотя вначале у него было свое прозвище, очень нормальное. Да? Храбрый. Александр Храбрый. Вот. Почему бы его не назвать Чудским? Потому что драка на льду Чудского озера, да, была более крупной. Ну, все-таки рыцари, да, закованные в железо, свинья, так все хорошо. Это нехорошо было, нельзя. Потому что, например, в Суздальской летописи, откуда пояс ременных лет, о ледовом побоище сообщается так, да? Что там немцы там около Пскова там заортачились, и послал великий князь Ярослав Всеволодович с
сына своего Андрея в помощь новгородцам и князю Александру. И разбил Андрей с новгородцами и с Александрами немцев на льду Чудского озера. И возразился князь Андрей с честью и славой к отцу. А кто такой Андрей? Младший брат Александр. В общем, по летописи это было известно. Так что такого единоличного подвига, на самом деле, дело решила вторая конная дружина, которая ударила с другого фланга. Ну, это так слово. А вообще, что это была заварушка с Псковом? Ну, мы знаем, жуткие немцы-крестоносцы захватили наш Псков, да? Часть псковичей обратилась за помощью. Александр пошел, освободил Псков, а потом этих захватчиков на льду озера проучил, да? Да. А как дело было? Дело в том, что в это время на Руси становилось ясно, что вообще с кем-то надо быть в союзе. И батюшка Александр, и сам Александр понимали, что дело придется иметь с татарами. Правда, но Псков-то ближе не к татарам, и татары к нему не доходили, к Новгороду даже. Он понимал, что ему придется иметь дело с немцами. И была партия, связанная с Новгородом, то есть в конечном счете прототатарская, и была партия пронемецкая. И эта пронемецкая партия решила захватить Псков. И русские отряды с немецкими подошли Пскову. Этих мерзавцев возглавлял князь Ярослав Владимирович. Читайте летопись. Кто это? Родственник Александра. С которым он однажды бил Литву. И вот эта партия вошла в Псков. Понятно? Ее-то и изгнал Александр, казнив предателя. А потом пошел побить эстонцев, ну чуть. И находился в таком разгульном походе по Эстонии, когда узнал, что подходят рыцарские отряды и чудское ополчение. И на лед Чудского озера Александр вступил с запада, с той эстонской стороны. Вот так, к слову. Ничего плохого, все нормально. Вот такая история. Поэтому единственным таким личным подвигом, когда ему никто не мешался под ногами, никакой Андрей не помогал, да, оставалась Невская битва. Таинственно другое, почему из него надо было делать святого? А тут это и мне не вполне ясно. Но тут большая загадка русской истории. Ну а после всех этих битв, как я вам уже рассказал, его батюшка помер в Орде. Да? А батюшка имел какие-то планы. Александр у него был в Новгороде, а Андрей при нем был на Суздальщине. Помните, я вам рассказал, как он его послал на помощь. Тут что-то неясное. Но, в общем, Андрей и Александр вдвоем, уж не знаю, насколько дружно, поехали к Батыю в Орду, чтобы разобраться, кто после батюшки будет великим князем. На самом деле ситуация там была сложнее. Потому что по лестничной системе должен был быть великим князем их дядя. Помните, я вам рассказывал, что пока все люди одного поколения не пробудут великим князем, следующее поколение, по существующему правилу, не должно вылезать. Так что вообще не время было Александра и Андрея. И сначала там действительно сел один дядя, но потом их прогнал один младший брат Андрея Александра, потом этот Михаил, он, кстати, был московский. То есть порядок нарушил московский такой маленький князек. Из Москвы всегда что-нибудь такое лезло долгое время. Ключевский об этом хорошо написал. Ну, а после этого снова дядю возвращают. Ну, что за дядя, если не сумел усидеть, правда? И Андрей с Александром поехали на Волгу. А им тут говорят, ребята, нет, чтобы серьезно было, съездите в Караканы. И вот, ребята, я придаю огромное значение вот этой поездке Андрея и Александра. Знаете, как они хорошо едут, да? Через Волгу, через Башкирию, через Екатеринбург. Да, вот смотрите туда. По границе Казахстана и России, да, через Алтайские горы, да. И так говорят, а это все наше, это великий хан, наш государь, всем этим. То есть они смотрят всю ту территорию, которую потом России предстоит колонизовать или присоединить уже в советское время как дружество. И доезжают до Каракорума. И в общем в Каракоруме из Батыем решают потрясающе мудро. Это таинственное решение, не очень исследовано. Их обоих назначают великими князьями. Только Александра великим князем киевским, старшим, а Андрея великим князем Владимиром. похоже, разделяя власть, это... Вообще, киевский князь — это много. При том, что традиционно за киевским князем остается вся новгородская земля, она Александра. Кроме того, он имеет постоянную часть в северо-востоке, Переяславль и его окрестности. Это его. Немало. Очень странная история. Александр в Киев не поехал. Он совершил совершенно великий акт. Он вслед за Андреем Боголюбским, который не остался в Киеве, отказался от юга. Он вернулся в будущую Белоруссию. Вернулся, потому что когда-то Русь начиналась отсюда, с севера. Он отринул Киев. Но его все оправдывали. Киев был разрушен, да? Восстанавливать было трудно. Но это же Киев. София-то стоит. Митрополит-то имеет резиденцию в Киеве. Да и потом там много чего было в Киеве. Да. Он и потом-то Москву по культуре перегонял еще много веков. Так что отказ. Но какая-то интуиция этого потрясающего человека, которым просто был человек-орудием судьбы, ведет отказаться. Все это к 49-му году решается. И он остается в Новгороде. Андрей в Суздальской земле. Есть один невеликий князь, но по старших поколениям и деятельный. На юго-западе Даниил Галицкий. Через которого прошли татары, да? Но он не хочет подчиняться. Он ведет переговоры с папой и с императором. Просьба. Крестовый поход против татар. В помощь христианской Руси. Их требования. Униатство, более поздним языком. И принятие папы, императора, королевского титула. Королевский титул принимает Даниил. Каких-то уступок в области религии не делает. Говорит, сначала крестовый поход, там поговорим. А Европа поняла, что татары ей не грозят. Не потому, что мы стоим щитом. Потому что почему-то Европа татарам казалась не нужна. Разные могут быть причины. И не спешат с крестовым походом. Дальше я жалею, что не захватил Татищу. По летописи это прогнал. 1250 год. Брак Андрея Суздальского на дочери Даниила Галицкого. Их венчают Кирилл, митрополит всея Руси, и Кирилл, епископ Ростовский. После этого митрополит Кирилл едет к Александру Невскому в Новгород. Нужно разъяснять, такой брак, политический союз. Двух князей, северо-восточного и юго-западного, Андрея и Даниила, да, венчают. И после этого это к Александру. Но можно не сомневаться, что он поехал к Александру с просьбой его присоединиться к этому союзу. Ответ Александра потрясающий. Князь Александр занемог. Заболел. И не урожай в этот год был. Но поверьте мне, русские летописи вообще о несмертельных болезнях князей почти никогда не сообщают. Князь по должности не должен болеть. Да они и были такие Рюриковичи, понимаете? Это не его дело. Болеет, не болеет. Князь, нет. Уж заболел, умер, тогда сообщаем. А тут заболел. Вот в тот момент, когда надо отвечать на союз. 51-й год проболел. 52-й год. Александр едет в Из Орды на Андрея идет три тумена под начальством Неврюя. Неожиданно, ударом. Андрей не готовый, выходит против них, произнося: «Доколе мы будем наводить татар друг на друга?» Идет битва с утра до ночи, он разбит. Он бежит. Вся северо-восточная Русь опустошена Неврюем. Семья их третьего брата, Ярослава, Переяслава, вывезена вместе с воеводом Жидиславом. Вопросы о тех именах. Андрей, разбитый, бежит в Новгород. Новгородцы закрывают ворота, они не принимают его. Он бежит в Ригу, к немцам, а оттуда к шведам. По шведским источникам мы знаем, что его принимают с распростертыми объятиями и предлагают ему взять в управление область. Вслед за Неврюем в Северо-Восточную Русь въезжает Александр, и все церкви звонят приветственными колоколами, приветствуют Спасителя. Вот так это вот отечество сведено. В общем, ни один историк не возражает против этого. Как это оправдывается? Видите, Александр очень чувствовал историческую необходимость. Он гениально понял, что бороться с татарами невозможно. Чего же он брату-то не объяснил? Так, к слову. Самое поразительное, что историки военного дела и войны говорят, что это неправда. Потому что в это время, собственно, монгольские войска были отозваны в Монголию. И у татар были в основном кыпчаки, половцы бывшие. И совсем они не были в то время такими непобедимыми, да? Никаких жутких походов на Запад не предпринимали. Было нечто другое. Таинственное желание то ли другой страны, или то ли другой территории быть под кем. Александр был выразителем. И вот в 1952 году он становится державным правителем всей Северной Руси. Ну а Даниил? А Даниил один схватывается с татарами. Первый поход татар на Даниил. Татар разбит. Тогда на него бросают Бурундая, лучшего полководца. И тут Даниилу одному приходится принять условия. Срыть крепость. Все кончено. Но не все кончено. Александр очень рассчитывал на то, что после смерти Батыя ханом будет его побратим Сартак. А Сартак тоже. Может, траванули. Кто его знает. И стал другой хан, Берке, у которого с Александром не было таких дел. И Берке сказал, отдал жук, а дань, а перепись. Причем не только Владимира Суздальской земли, а перепиши-ка всю Новгородскую, до севера, до Биармии. Перепись. Александр не дурак и не зверь. Он ведет переговоры с ханом и спрашивает у хана прощения брату Андрею. Андрей такой русский человек. Ему в Швеции предлагают провинцию в управление, да? Он хочет любой городок на Руси. И сломленный возвращается на Русь. И получает в управление городец на Волге. Представляете, где? При впадении Волги, недалеко от Волги в Оку. Там, неподалеку от хана, чтоб тихо сидел. Но становится помощником Александра за это. Александр едет в Новгород, который сопротивляется, вводить поголовную перепись и поголовное налогообложение. Против Александра восстают новгородцы и его сын Василий. Александр подавляет восстание. Василий бежит в Псков, да? Он рвет ноздри восставшей дружине и выкалывает глаза Александра Невского. Сопротивление подавлено, налогообложение до Белого моря и до Невы введено. Ну и часть татарской империи, да? И наследники ее до устья Амура. Но мы еще этого не знаем. Мы вошли в этот организм. И Александр его изучил во время командировки до Каракорума, правда? Он знал эту силу. Но интересный вывод. Ехали Андрей и Александр, да? И Андрей сказал, какая силища. Надо ноги делать отсюда. Александр сказал, какая силища, да? Надо стать ее частью. Вот. И он стал ее частью. И вот к 1959 году полное налогообложение. Мы под татарами, татарские баскаки. Все в порядке. Но с русской историей не соскучишься. 1862 год. В Владимире, Суздале, Переславле, Ростове, ладно, в Ярославле, в Угличе, нет, не в Угличе, в Устюге Великом, представляете, там на Двине, да? В одно лето.
одновременное восстание против татарских сборщиков податей. И татары вырезаны по городам. Что произошло? За это полагается поход татарских кавалерий. Александр Невский едет в Орду прикрывать собой этого страха. Ну, забегая вперед в своей жизни. Ну, как человек глубоко русский, могу себе сказать по этому, значит, я знаю одно. По городам, да, одновременное восстание русским, да, не может быть без организующей силы. Особенно по княжеским городам. Это же не свободные западные имперские города, которые могут отдельно. Ну кто организатор? Организатор может быть два. Церковь отметает. Татары освободили церковь от всех налогов в обмен на то, что каждое воскресенье церковь молилась по всем церквям за здоровье хана Орды. И так до Ивана Третьего. Вот, да и вообще она была вялая, не похожа. Есть второе лицо, которое, то есть вторая сила, которая могла организовать это восстание. Это фантастическое предположение, это Александр. Самое поразительное, что в Северном Устюжском летописце есть текст, что вот в 1862 году всюду восстание, и устюжцы ударили в колокол на татар. По слову князя Александра. Ну, как мне говорят, ну, может, это поздний домысел, да? А что я отвечаю? А, значит, такой домысел не только у меня появляется, но у какого-то истюжского летописца, да, там, 15-16 века, он тоже появился. Значит, он допускал такую вероятность. И после этого Александр едет в Орду. И остается там все лето. И по смутным сведениям добивается многого. Например, да, что русские получают право не посылать войска на войну в Закавказье. Просто в это время Золотая Орда резалась с татарами-кулагидами, которые владели Передним Востоком. Да? Я хотел сказать за обладание бакинской нефтью, да? Но нефти не было. Ну, в общем, как раз в районе Дербента и Баку они очень любили бить друг друга. Ну, а мы были... А чем мы были, да? А мы были доминионом Орды. Понятно, например? У нас своя вера, своя династия, да? Ну, такой доминион, такая канада в Британской империи, да? Вот, и Александр обился, что мы, значит, воюем тогда, когда дело касается нас. А в Азербайджан войска не посылают. В Карабах тоже, да? Замечательно. И, в общем, он добился того, что это восстание было как бы незамечено. Это поразительная вещь, она не исследована. Никакой карательной экспедиции. Просто Александр возвращается на Русь, пробыв там на переговорах, ну, чуть ли не полгода. А ехать-то недолго, сволки-то, это тебе не из Монголии. По дороге он заболел нужной болезнью. И умер. Очень любопытно где? В городце. Об этом не говорят, но, в общем, видимо, на руках у брата Андрея. Хотел бы я получить пленочку их последнего разговора. На Руси плач, закатилось солнце земли русской, и очень скоро начинаются тенденции к его канонизации. Тот, кто ввел русскую землю уже добровольно в состав Татарской империи, чем определил ее судьбу как евразийской державы, да, ощущается как национальный святой. На самом деле, как языческий герой. И с этого момента Русь уже
я бы сказал, так сказать, добровольно, становится частью этой огромной системы, территорию которой она потом таинственным образом наследует. Вот, так что очень многое замыкается в этой точке. Все колебания еще славян между восточными кочевыми народами и западными германскими замыкаются здесь, но при этом Александр, пусть в небольшой битве, отстаивает ворота на запад. Пусть и не вот. На будущее. Пригодится. Вот такая личность. Вот что происходит. Вот. Ну, все дальнейшее более-менее вам известно. Да и похоже, что у нас еще будет одна с вами встреча, да? Как вы считаете? Мы успеем еще в один понедельник? А? Ну, 18-го уж точно, да? А там посмотрим, как у вас будет. Следующая победа, что ли, католическое Рождество. Вот. Вот такой узел. Я вам рассказал совершенно не для того, чтобы что-то вам навязать, да? Вот это тот узел, около которого любой человек, занимающийся русской историей, должен помучиться и подумать. Я сказал вам только вещи, только дал мазки, понимаете? Но это был, это ввел этот самый Горбачев, да, судьбоносный момент. Я, говорит, запретил водку, ведь это судьбоносно. Вот это был действительно судьбоносный момент. Вот это вот вся эта заваруха поразительная, в результате которой мы оказались вот на особых правах таинственных в составе этой Евразийской империи. Вот. Но потом было много, много всякого прекрасного. Был и тот эпизод, который называется Куликовская битва, которому не надо придавать фактически большого значения, хотя мистически и образно он, конечно, стал очень значительным. Вот. Но, пожалуй, это мы посмотрим в следующий раз. Не буду я уж туда разгоняться. Я так остановился потому, что вот это такое местечко сложненько. А впрочем, у нас немножко есть. А давайте немножко еще пройдем вперед. Ну а Москва-то при чем? Вообще, как это она после этого, ну ладно, он Владимирский, Новгородский, ну пускай Владимир. Действительно, великое княжение Владимирское перерастает в какой-то мистический символ. Появляются всякие потомки Александра Невского и близлежащие Рюриковичи. И вот тот, кто Владимиры, называется великий князь Владимирский. По какой причине? Потому что от проблемы великого князя Киевского нас, слава Богу, избавили литовцы, которые Киев взяли под себя. Вот. И получилось так, что если какой-нибудь князь становится великим князем, то плюс к своему княжению, Суздальскому, Нижегородскому или Тверскому, он получает еще и Владимир с прилегающей территории. Меньше всего шансов было у Москвы. Почему? Потому что московские князья – это потомки Даниила, самого младшего сына Александра Невского. У них не было никаких шансов, казалось бы. Вот. И как писал Ключевский, что у них было настолько мало шансов, что их могли вывести только особые качества, а именно их поразительная дружность между собой и полная беспринципность во всех действиях. У всех московских князей, пишет Ключевский, за исключением Дмитрия Донского. Вот здесь великий Ключевский не может не шаркнуть ножкой. Вот. Ну потому как Дмитрий Донской, ему не так недавно присвоили звание Святого Советского Союза. Вот. За Куликовскую битву, да? И за все последовавшее, это отдельная история. На самом деле Дмитрий Донской тоже ничем не брезговал. Ну, может быть, не так грязно, как его предшественники. Вот. Ну, а каковы такие географические причины возвышения Москвы? Ну, те причины, которые в моей юности говорились, можно свести к следующему. Она была защищена от татар другими княжествами и лесами и лежала на пересечении важных торговых путей. Вот так вот. То есть, видимо, для одних были леса, а для других пути. Так, ну, как-то неясно. На самом деле, лежала она, конечно, и за лесами, и пути были, но почему-то до этого эти пути не делали ее никаким центром. А важно бы другое. Помните, Кучка удирал из Суздаля в Киев, да? И ехал через Москву. Вот это очень важная тонкость. Дорожечка прямоезжая Ельцин, Ильи Муромца, да? Между Киевом и Владимиром. Она лежит через Москву. А так ведь Киев-то был литовский. Да, но митрополит-то там русский. 1299 года. Да? Да и после этого, когда он переехал в Владимир, он киевскую паству не бросал. И сигал между Владимиром и Киевом, митрополитом, мог ему здоровье. И Москва-то на дорожке каждый раз. А дальше уж кто там будет сидеть. А дальше всякие глухие бывшие вятичи, да и под Москвой вятичи, собственно. Вот. Ну а тут такая удача, в Москве появились вот эти замечательные беспринципные князья, которые сплошь пропали доносы на тверских князей в Орду, за что тех там убивали. Некоторых потом канонизировали. Ну, читайте, это все известно. Но в итоге появился Юрий, уже не долгорукий, Юрий Данилович Московский, да? Который донес на тверского князя в Москву, в Орду, за что его там убили. И за это сын этого князя Тверского, встретив Юрия в Орде, так с русской прямотой воткнул ему нож. За что был убит, но не мог отказать в удовольствии этого подлеца убить ножом за отца. А у Юрия убитого был гениальный завхоз. Или министр по делам экономики. Да вы догадываетесь. Его брат родной Иван Калита. Который назывался Калитой по мощне, то ли потому, что он никому ничего не давал, то ли потому, что он любил раздавать деньги нищим. Есть две версии. Вот, оперативно обе правы. В основном он никому не давал, но в нужный момент мог раздать деньги нищим. Полагаю так. Вот. А в это время был замечательный митрополит Петр, который вообще был чудный человек. Оставил очень хорошие получения. И икону писал. Так что еще до Рублева был у нас такой митрополит. И Калита очень его так обнял. И вместе с ним заложил в Москве Успенский собор. И каждый раз, когда митрополит проезжал, он его задерживал. И собор благословили, заложили, да? И в Москве митрополит Петр умер. Ну, судьба такая. И сразу около его тела стали происходить чудеса. Как вы догадываетесь, я реальный мистик, да? И чудес не отрицаю, да? Но данные чудеса вызывают у меня некоторое напряжение. Уж больно быстро они стали происходить, и очень сложный момент. Чудеса были трактованы так. Митрополит хочет остаться на своем, с его мощами. И с этого момента столица нашей родины Москвы, да, становится идеологическим центром нашей, значит, прекрасной державы. 1327 года, 26 года. Сейчас сказку кончим. И это все страшно скоро понадобилось. Это произошло в 1326 году. А в 1327 году произошло таинственное событие в русской истории. Все-таки вам расскажу, чтобы мы так охватили некий блок. А дело вот в чем, что сначала татары были замечательные, они были просто поганы, просто язычники, которые в то же время могли и христиан пригревать, и, так сказать, креститься, и буддизмом поинтересоваться. Ну, такие свободные ребята. Пока в 1312 году известный хан Узбек, да, не принял такую серьезную религию, как ислам. А ислам и религия, ну все понятно, да? Эта ситуация меняет. И вот в 1327 году происходит событие, которое не жутко исследовано в русской истории. Потому что чуть что-то интересное, мы вокруг этого так объезжаем. Князь Александр Тверской является великим князем Владимирским. Но живет в Твери. И к нему посылают посла. Чолхана. Тут очень важная приставочка. Хан. Он чингизит. Он принц крови. Надо помнить, что Мамай не был ханом. Почему с ними можно было драться? Он не чингизит. Это страшно важно. Когда потом идет Тахтамыш, то в нашей летописи, что Дмитрий уехал из Москвы, не поднял руку на самого царя. Зачем чингизида послу? Это очень интересная история. И русская летопись считает, что это был момент угрозы исламизации, да, и превращения Руси в улус Чолхан. То есть не в доминион, да, а в наследственное владение. Да. Но вообще действительно история странная. И об этом, намеки об этом в летописи, и об этом кричат исторические песни. Кстати, маленькая деталь. Дело в том, что о Куликовской битве наше народное сознание не сочинило ни одной частушки. Народных произведений о Куликовской битве нет. Мне ответят возмущенные глаза. А задонщина, да? Господа, различайте, это литературное произведение. Городское, да? Не без заказа. А вот так народ не спел. И когда в 80-м году праздновали годовщину Куликовской битвы, этот момент немножко терзал совесть. Почему никто никакое вот такое не сочинил, что такое народное о Куликовском поле? И кто-то из Пушкинского дома, за идиотизмом его, я забыл его фамилию, придумал такое объяснение. Знаете, какое? Дело в том, что в это время был кризис жанра. Блины уже перестали сочиняться. Я очень кратко. А исторические песни еще не возникли. Вот именно в этом году. И поэтому совершенно у великого народа не было жанра, чтобы воспеть Куликовскую битву. Но вам понятен идиотизм этого? Значит, живой существующий народ не существует без фольклора. Даже сейчас. При всей поп- и моп-культуре. Вот. Так вот, это полный бред, потому что за, сколько же это было сейчас, за 53 года до этого, во время Тверского восстания, да, историческая песня уже была. Потому что Тверское восстание против татар 1327 года воспето в двух вариантах исторических песен. Вот она фальсификация. Ладно. Так вот, Тверское-то воспето. Что произошло? Дело неясное. По некоторым версиям, драка началась вообще из-за кобылы одного попа, на которую покусились татары. Но, как вы знаете, никакая заварушка не перерастает в войну, в сражение, если нет контекста. А контекст следующий, что князь Александр почуял опасность. Бросил дружину. Кажется, поднял народ. В общем, сделал невероятную вещь. Он напал на посла, да? И на его, видимо, армию. Потому что резня шла с утра до вечера. Видимо, действительно была исключительная опасность, если великий князь Тверской со всей трагической историей его родственников посмел напасть на посла и вырезать его с армии. И все, Россия свободна. Хозяйственный Иван Калита тут же садится в коляску, да, и едет в Орду. И возвращается, да, с тремя туменами. Вот. Причем один из этих туменов возглавляло нечто непонятное. Там сказано, и пришли Федор Чук, там еще что-то. А некоторые считают, что пришел Федорчук. Вот я совершенно дрогнул, когда в один момент вот уже российской истории наше КГБ возглавил Федорчук. Я пытался сказать по телевидению, что это уже было. Вот. Ну так, но. Ну, в общем, летопись сообщает, что на северо-востоке они всю русскую землю, кроме Москвы, пусту створили. Кроме чисто московских владений, которых было не так много, к тому моменту, собственно, московских. В том числе под Ростовом порезали, это очень важно. Ну, Александр бежит к Новгороду, Тверской. Новгород не смеет принять. Александр к Пскову, а Псков принимает. А Псков спит и видит у себя такого князя. У них уже давно он был, они всегда мечтали о князе. 27-й год. 28-й год.
Сейчас отпущу, Катюша. Вот. Если надо бежать, иди. Вперед, я чувствую, у тебя такой порыв.
И... Бежал,
да. Ну смотри, друг мой, тебя где-нибудь ждут там под часами завтра. Ты иди, смело. Это очень важная вещь под часами. Я тебе уверяю, да. Вот, смотри. Да. Ну вот смотри, я вижу у тебя такое томление русское. Вот. Ну вот. Да, сейчас быстро доскажу. И все. Ну, тебя там подождут, вот насколько я смотрю. Должны подождать. Да. Ну вот. Ну, сейчас коротко. Грех говорить, ребята. Ну дальше слушайте. Дальше происходит позорище. Хан говорит Калите. Ну, Калита, ты, конечно, хорошо так пожег свою землю. Это хорошо. Ярлык твой. Но все-таки, а где князь Александр? Головка-то где? И Калита собирает всех русских князей Северо-Востока. В том числе с ним участвуют, по крайней мере, один из братьев Александра. И идут к Пскову. Брать национального героя. А псковичи им отвечают, не дадим. А они Псков взять не могут, потому что Псков построен не на этих сопляков. Он рассчитан на немцев. Он с каменными стенами. Его потом Стефан Баторий не возьмет. А эти, привыкшие к деревянным крепостям, что они могут сделать с европейским Псковом? Где и ереси-то европейские. Не то, что здесь. Там уж ересь так... с возвращением в первохристианство в это время. Стрегольник, знаете, начинается. Потому что ересь-то мирового размаха. С такими мыслями, так сказать, с такими пересмотрами христианства, иерархии донизу. Ладно. А митрополита Петра уже нету, да? А в следующий-то Феогност под Калитой, да? И по просьбе Калиты митрополит подручный накладывает духовное проклятие на Псков. А это значит, что если младенец родился и умер, да, то он в ад идет. Потому что крестить нельзя. Если кто-то умер без исповеди, да, то он в ад идет. И Александр говорит, не хочу, чтобы над вами такое было. И уезжает в Литву. Вот он, предатель. Вот. Но чтобы покончить, потом, когда все это пронеслось, псковичи его из Литвы обратно выписали. И он в Пскове продолжал княжить. Тихонько так. Но он хотел в Тверь. И главное, он хотел, чтобы его дети имели право княжить в Твери и на Руси. Потому что у князя одна из профессий. Княжить, да? И он через 10 лет поехал в Орду. Пусть с него снимут голову, но с детей делусь. А хан же не зверь. Он поразился. И сказал, прощай. Приехал, повинился, прощаю, езжай в Тверь, князь. Тогда в Орду поехал Калита. Все понятно? И на следующий год Александра снова вызвали. И он погиб мученической смертью. Так Москва стала столицей нашей Родины. Вот, а теперь последнее, да? Очень странно, всех вас отпускаю, да? Кто хочет, может остаться. Наивного студенческого естественного самоутверждения. Ну, тут можно подвести фрейдовский комплекс съедения отца, там, так сказать, ну, в такой мягкой форме. Не в виде прямого съедения, а в виде унижения. Но, тем не менее, вот вам яркий пример. Да. Просто по дороге вспомнил слово, да? Но прежде чем переходить дальше от Александра Невского к Дмитрию Донскому, В прошлый раз, к сожалению, были немногие, да? То есть немногие, а достаточно большое количество отсутствовало. Давайте вспомним об Александре Невском то, что надо знать, что является абсолютно достоверными фактами. Да? Первое. Когда он находился в Новгороде в момент нападения татар, по-видимому, со своим батюшкой Ярославом Всеволодовичем, великий князь Юрий отошел носить в расчете на новгородскую помощь. Из Новгорода не двинулся ни один человек на помощь, ни великому князю, ни Торжку, который явно в надежде на эту помощь держался героически несколько недель. А после того, как этот первый год нашествия прошел, в 1939 году, когда татары громят Чернигов и там по окраинке ходят, Александр Невский строит единственное укрепление, которое строились перед и во время татарского нашествия. Он строит городки по Шелоне, то есть по той дороге, где к Новгороду должны могли подойти псковичи или немцы, или немцы с псковичами, или псковичи с немцами. Так, следующее. В 1240 году происходит Невская битва. Да? Это было достаточно небольшое пограничное сражение, но имевшее, тем не менее, существенный результат. Непосредственная высадка этого интернационального десанта в низовьях Невы не грозила в данный момент, в данный год, и, вероятно, в ближайшие годы два, ни Ладоге, ни Новгороду, но, тем не менее, это было начало освоения Ижорской земли, по-видимому, с ее крещением и созданием плацдарма для того, чтобы перехватить Неву, артерию для ганзейской торговли. Так? В 1240-42 году была битва, из которой нельзя было делать подвиг Александра Невского, потому что в этой битве дрались вместе, рука об руку, с равным успехом и с равными заслугами, он и его брат Андрей, которого он позднее, ну, говоря простым языком, предал. Дальше, значит, после того, как их отец Андрей Александр становится великим князем, он отправляется за утверждением в столицу нашего государства, Каракорум. Вот надо понять, что в этот момент у Китая, у Руси, на самом деле, которые являлись, Русь являлась доминьоном Монгольской империи, говоря современным языком, была одна общая столица, Каракорум, Монголия. Туда отправился Ярослав Всеволодович на утверждение, был утвержден, но по жалобе некого русского по имени Федор, на обратную дорогу, судя по всему, как это было принято у татар, отравлен и по дороге скончался. То же, что потом произошло и с Александром Невским, и еще кое с какими князьями под ним, так сказать, почерком. На обратном пути из Орды. Каждый отдельный случай может быть случайностью, но когда их три подряд, то это уже немножко многовато. После небольшой заварушки ему наследовал его старший брат, которого быстренько согнал с престола нахальный младший брат Александра Андрея, естественно, московский князь. Но московский князь быстро умер, но Андрей и Александр, как старшие и вообще такие воины, победившие немцев на Чудском озере, причем ранние источники, некоторые дают приоритет Александру, а некоторые, в частности, Лаврентьевская летопись, отдает приоритет Андрею, несомненный, Александра просто не слишком поминает, вот, то эти...